Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через Телеграм, через Ютуб. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам по телефону. А вот слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас трехбальные пробки. В 4 балла оценивает по прогнозам Яндекс пробки в 5 вечера. Потом 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Более серьезных пробок нам сегодня не прогнозируют. И сегодня действительно очень мало красного цвета на карте московских пробок. Внешнее третье кольцо на юге в районе Тульской, соответственно, перед пересечением. И дальше тоже большие проблемы в районе бывшего ЗИЛа. Не очень понятно, в чем там проблема, но еще раз напомню, в эту пробку вы встаете еще до пересечения даже с загородным шоссе, и вот это вот пересечение в районе метро Тульская вам не поможет. Вы дальше будете стоять на автозаводской улице. Судя по всему, там ДТП. Это, наверное, главная и самая серьезная пробка сегодня на данный момент в Москве. В городе в целом 3 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Международный союз конькобежцев вынес решение о результате командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине еще в 2022 году. Вчера, как известно, было объявлено о 4-летней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. И сегодня были приняты решения по поводу окончательного распределения результатов командного турнира Олимпиады 2022 года. Тогда, как вы помните, наверное, результаты не были утверждены. Так вот, сборная России лишена золота за командный турнир, который, впрочем, ей и не присуждалось официально. Но теперь России дали третье место. Многие говорят, что это неожиданный результат, потому что не было полной дисквалификации. Первая тема. Вторая тема. Компания Маска заявила о том, что впервые в истории человеку вживили в мозг нейрочип. Как это работает? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Главное сообщение, которое в эти минуты появляются как срочное. Федерация фигурного катания Канады не согласна с решением Международного союза конькобежцев о перераспределении олимпийских медалей и будет рассматривать все возможные варианты его обжалования. Это как раз, видимо, по поводу того, что на российской сборной в итоге все-таки бронза досталась. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Пожар в Москве. Здание на реконструкции горит в Москве у музея пожарной охраны. С крыши там спасли двух человек. В 15.05 это 15.08 было первое сообщение о пожаре. Это двухэтажное административное здание по адресу улица Гелеровского, дом 29.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение, которое только что появилось. Центр избирком публикует сведения кандидатов на должность президента и только что опубликовало сведения об имуществе действующего главы государства Владимира Путина. Общая сумма доходов Путина за 6 лет составила более 67 миллионов рублей. В сведениях указаны квартира в 77 квадратных метров и гараж 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге, а также 3 легковых автомобиля. ГАЗ-М21 60-го года, ГАЗ-М21 65-го года, Нива 2009 года выпуска и прицеп автомобильный Скиф 87-го года выпуска. Еще у Путина 10 счетов в банках, на которых 54 416 604 рубля. Еще у него 230 акций банка Санкт-Петербург. Номинальная стоимость одной акции 11 рублей 81 копейка. В бессрочном пользовании у Путина также квартира в Москве 153,7 квадратных метра и машина место в 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Теперь еще одно срочное сообщение. Снова Федерация фигурного катания. Там говорят, что в Федерации фигурного катания Канады разочарованы решением Международного союза конькобежцев, который принял итоги, утвердил итоги командного турнира Олимпиады в Пекине, еще прошедшего в 2022 году. Они будут обжаловать. Я напомню, что Международный союз конькобежцев сегодня лишил первого места по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года сборной России, но оставил за Россией бронзовые медали этого самого командного турнира. Все эти решения приняты после того, как, соответственно, арбитражный суд объявил о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее результаты аннулированы, поэтому российская команда сместилась с первого места на третье. Вместо 74 баллов, как прежде, она получила 54. Бронзовые призеры у нас теперь Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Ну, а, соответственно, Камила Валиева не получила даже в командном турнире даже бронзовую медаль. Олимпийские чемпионы теперь американцы, и серебро досталось сборной Японии. Видимо, канадцы могли получить третье место, но не получили, и теперь будут рассматривать варианты обжалования. Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт», к нам присоединяется. Анна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вчера, когда заговорили о том, что Валиева дисквалифицирована, уже даже приводили расклад, как это на самом деле, скорее всего, будет в командном турнире, и на пьедестале сборной России не было. А теперь она есть. Сборную России золото решили, но бронзу все-таки дали. Это неожиданный результат?
Он неожиданный, действительно, но все-таки немного мы рассчитывали на другое решение, потому что есть прецеденты, когда лишали конкретного человека в команде результата и, соответственно, медали, но результаты команды, то есть остальных членов команды, не трогали. Поэтому, наверное, по правилам ИСУ такой должен был быть принят вариант, и его ожидали.
Погодите, давайте чуть-чуть объясним. То есть, если мы в применении к нашей команде, то есть Валиева не получает медали, потому что обвинение считается доказанным, и она дисквалифицирована, а все остальные получают, и баллов не становится меньше. Вы об этом говорите?
Да, да, именно так.
И такие примеры были?
Да, были как раз у американской сборной по легкой атлетике в эстафете. Один член эстафета был лишен золотой медали, а результат самой команды был оставлен в силе. И правило ICU предусматривает, Международного союза конькобежцев, предусматривает, что если проба берется положительно во время соревнований, то действительно аннулируется полностью результат команды. Но у нас проба была отобрана до этих соревнований, поэтому чисто технический результат команды должен был остаться.
А вот этот вариант, который прошел с американцами, там была какая-то разница? Там, допустим, у Валиевой отбирали пробу на местных соревнованиях, как говорят, у них там не на местных. Ну, то можно понять, почему в случае с американцами решение было одно, в случае с нашими другое?
Нет, там, на самом деле, тоже была олимпийская медаль. Это была Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. Ну, тут, как минимум, другие виды спорта и, соответственно, другие правила разных федераций применяются. Поэтому тут технически, возможно, были какие-то изменения, но мы говорим про общий принцип. И поэтому на этом основании имеет смысл обжаловать, да, и говорить о том, что вот есть общий принцип и такой же подход, и такие прецеденты.
Насколько неожиданно то, что теперь в Канаде вот изучают варианты обжалования этого решения, распределения олимпийских наград, и так или иначе тоже будут недовольны?
Это как раз неожиданно, да, они действительно рассчитывали на то, что у них будет третье место, да, соответственно, бронзовая медаль, и, естественно, их реакция – изучить вопрос. Вопрос в другом, что если они обжалуют, у них будет небольшие проблемы с доказанием того, что они являются стороной, затронуты данным решением, потому что понятно, что помимо Камилы, другие члены сборной России, они действительно затронуты данным решением, да, у них изменилось достоинство медали. Для канадцев, в принципе, это решение не супер, что изменило. Они как не занимали четвертую строчку, так и занимают, да. Поэтому вот тут вот им надо будет постараться доказать, что все-таки это решение затронуло их, и, соответственно, они имеют право на апелляцию.
Хорошо. А если российское обжалование будет работать, как долго это все может затянуться?
К сожалению, это все достаточно долго рассматривается. Мы все видели на примеры дела самой, да, Камилы, что это длилось 2 года. Если стороны не договорятся об ускоренных слушаниях, то это может занять много месяцев, к сожалению.
Но продолжаться это может в том смысле, что ведь до сегодняшнего дня об окончательной расстановке команд на олимпийском пьедестале не говорили, а теперь говорят.
Да, говорят, но если будет обжалование, то пока не завершится процедура обжалования, также не будет окончательного результата по поводу третьего места.
Спасибо. Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт», была с нами на прямой связи в связи с лишением сборной России, соответственно, золота за командный турнир Олимпиады 2022 года. Вместо золота россиянам объявлено дают третье место, то есть бронзу. Канадцы этим недовольны, они были до этого момента на четвертом месте, надеялись на дисквалификацию сборной России, следовательно, на получение как раз бронзовой медали. Григорий 859 не понимает, если пара и у одного из них находят допинг, забирают что, половину баллов тогда? Интересно ему. Валерий говорит, разрешили бы уже допинги для профессиональных спортсменов, все равно же употребляют, просто большинство умеет скрывать, зачем это цирк. Валерий, видимо, профессиональный спортсмен и на себе знает, что большинство применяют этот самый допинг и умеют как-то его скрывать, потому что нам-то официальные лица утверждают обратное. 592 Юра пишет, что с Валиевой, на мой взгляд, отнеслись несправедливо, и в ее деле большое значение играла большая политика и внешнеполитическая обстановка. Считаю, что если бы мир не был так наэлектризован и не погряз в противостояниях, то решение было бы другим. Но, насколько я помню, все-таки, когда мы говорим о решении, собственно, по делу спортсменки Валиевой, там ведь признано, что то, что ей вменяется вину, на самом деле было, причем признано российской стороной, или это тоже пересмотрели. Алла тоже пишет, все делают вид, что в спорте другие никаких допингов не принимают. Ну почему? В спорте другие тоже изредка попадают за допинги. Насколько часто и следим ли мы за этим? Это другой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495, Катя 986, кстати, полагает, что нет никакого смысла идти обжаловать все эти решения, потому что, говорит, пойдешь обжаловать, и этого лишат. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот эти проблемы с химическими исследованиями, понимаете, это может быть и не допинг, а какие-то остатки от других лекарств на самом деле. И я просто вот полностью согласен, хочу процитировать, что вчера сказала Тарасова, да, тренер заслуженный СССР и российские, она назвала членов ВАДА мерзавцами, свиньями, подонками.
Давайте не будем повторять это лишний раз. Татьяна Тарасова была недовольна, мы можем так это сказать. Юра, 592-й, я слышал, что у нее ничтожно малое количество запрещенного вещества обнаружено в пробе, одна капля на озеро Байкал. Вы полагаете, что одна капля на озеро Байкал – это ничтожно мало? 123-й, спортивный арбитражный суд нарушил принцип презумпции невиновности, объявив Валиеву виновной в применении допинга, которая не смогла доказать ни на намеренность применения запрещенных веществ, а доказывать должен именно сам суд. Виновный. Ну, в общем, вы, я надеюсь, вы поняли, о чем написал 123-й. Виталий говорит, у нас же говорили, что Олимпиада – это вот какая-то неважная вещь, оказывается, ради медали готовы месяцами ходить по судам. Виталий не понимает, какова генеральная линия. И Александр 569-й пишет, надо делать неотвратимые победы, наградили, признали и все. Ну да, то есть, чтобы победа была неоспариваемой, надо какие-то такие правила ввести. Слушаем вас, здравствуйте.
Что надо либо признать, что у нас, либо не ездить на эти Олимпиады вообще.
А подождите, пока... секунду, вы говорите, либо признать, что у нас допинг?
Да, 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 да.
Либо не ездить, есть... подождите, а третий вариант, чтобы у нас его не было?
А нет у нас третьего варианта.
То есть, подождите, мы без этого не можем, что ли, вы утверждаете?
Ездить вот так вот, унижаться, я считаю...
Нет, подождите, это... вы сказали, либо признать, что он у нас есть, либо не ездить. Я говорю, а третий вариант, ну, если мы признаем, что он у нас есть, а не испытывать, не использовать?
Использовать — это не вариант.
Не использовать — это не вариант, я понял. Был допинг, а виновата комиссия. Интересная какая история получается, пишет Виктор 690-й. Алла продолжает. Попадают единицы, а принимают широкий круг спортсменов, потому что перегрузки в спорте давно уже превзошли возможности человеческого организма. Вот тут опять в очередной раз. Вот, ну откуда вы знаете? Попадают единицы, а принимает широкий круг спортсменов. Виталий предлагает третий вариант. Чемпионат Рязани по фигурному катанию. И вперед.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Такие интересные вещи люди пишут. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что допингом в шахматах считается коньяк. А в других видах спорта, чем коньяк считается, вы почему-то не написали. 7373948, телефон прямого эфира. У нас следующая тема. Илон Маск заявил о первом в истории вживлении человеку нейрочипа, нейролинк. Американский предприниматель сообщил в соцсетях, что первый человек получил имплант этой компании и чувствует себя хорошо. Он даже написал, хорошо восстанавливается, мол, после операции. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется телепатия. По его словам, оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, которые утратили возможность использовать, к примеру, конечности. Представьте, добавил Маск, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть наша цель. В мае прошлого года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях. В сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантантов в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять и протезами. Маск заявил, что компания планирует создавать протезы, которые управляются вживленным в мозг имплантантом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги составит примерно $60,000, что, учитывая стоимость протезов, видимо, не очень много. Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Здрасте.
Можно ли говорить о революции?
Нет.
Почему?
Ну, потому что, в общем-то, как бы то, что сделала Маск, оно не первое, не второе, не третье.
Так, тогда что он сделал?
Ну, смотрите, это достаточно распространенно, ну, не то, что распространенно, но уже несколько лет, порядка 10 лет исполняемая штука. То есть мы берем человека, вскрываем ему череп, имплантируем в моторную кору, то есть в тот участок мозга, который отвечает за движение, какое-то количество электродов, которые считывают активность головного мозга. И потом мы, исходя из активности мозга, пытаемся вычленить оттуда какие-то паттерны активности, соответствующие тем или иным движениям, и используем их как команды для управления тем-то протезом. Да?
Угу.
Вот. Таких протезов достаточно много. Впервые такие работы делали на обезьянках. Вот наш соотечественник Михаил Лебедев и его тезка Мигель Николелис в университете Дьюка. Потом в 2012 году, то есть, получается, 12 лет назад, впервые такая работа была сделана на пациенте, на живом человеке уже. И вот с тех пор эта технология развивается. Собственно говоря, Маск, в принципе, просто в этот рынок пытается зайти. И то, что он сделал, то есть он это обещал сделать уже лет 6 назад, вот сейчас ему наконец-то разрешили он сделать на человеке. А вот единственная какая вещь, какую вещь действительно не революционную, но очень важную для такой технологии сделал Илон Маск, он создал специального робота-хирурга, который может вводить тонкие электроды прямо через череп.
Да, то есть не вскрывая, вы до этого употребляли подобного рода определения?
Да, то есть не делая грубую толстую операцию, не вырезая кусок черепа, а прямо сквозь него вставляя. Да, это да. Но опять же, это вот то, что сейчас сказано, что вот пациент чувствует себя хорошо, не вопрос. То, что пошла запись активности нейронных спайков, это тоже опять же пока хорошо. Есть один вопрос. То есть революция, серьезный прорыв наступит, о нем можно будет говорить недели через 3-4. Объясню почему. У всех таких устройств, которые называются интерфейсами мозг-компьютер, точнее, инвазивными, то есть когда мы напрямую в мозг вставляем, есть одна большая-большая проблема, которую пока что никто не знает, как обходить. Называется она ответ мозга на внедрение чужеродного вещества. То есть там есть, у нас есть такие клетки, которые не нейрональные, вот глиальные клетки, астроциты. Они вокруг этих электродов постепенно образуют так называемый глиальный рубец. И постепенно качество сигнала начинает ухудшаться. И вот, опять же, злые языки говорили, что там у того же Маска, когда он экспериментировал на животных, через месяц 80% каналов оно умирало.
Mm. А вот учитывая, что вы сказали, что он не первый, кто это делает, а почему, если он не первый это делает, если этому, прям скажем, не несколько месяцев эта идея, почему это все в массу не пошло? И даже вот даже сейчас вы говорите, вот это надо проверить. То есть даже этого до сих пор не проверили?
Нет, не то, чтобы не проверили, просто ну, есть проблема, да, вот эта проблема, она есть. Она у всех существует. А если она у Маска, то есть мы знаем, что в экспериментах на животных у него эта проблема оставалась. Вот. А, и, Валер, то, что есть другие эксперименты, да, понятно, что это не серийная вещь в любом случае, это не со здоровыми людьми тоже в любом случае, потому что здоровому человеку никакое управляющее агентство типа FDA американского не даст разрешения совать в мозг, потому что в любом случае это опасная история. То есть есть риски заражения и всего остального. Вот. Есть более совершенные вещи. Единственное, что их нужно доводить там до беспроводной связи, это не массовый продукт, либо штучный продукт. Вот. Что получится у Маска, честно говоря, ну, пока что народ смотрит, ну, из профессионалов, да, такой, ну, тут, там больше хайпа, чем...
Ну, хорошо, когда, по мнению тех, кто вот так вот к этому относится, когда, по мнению, в том числе и вашему, насколько я понимаю, можно будет говорить, насколько все это получилось и результативно?
Ну, если мы говорим про Маска, да, да. То через пару месяцев.
Пару месяцев надо подождать, да. И тогда мы поймем. Спасибо. Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новости от компании «Маска», которая, как объявляется, успешно вживила имплант в мозг человека. Имплант, который может управлять, к примеру, протезами, позволять людям использовать те дополнительные конечности, если их собственные конечности не работают. Ведь сколько раз, пишет Виталий, говорили эксперты, что Маск мошенник или Остап Бендер, или сидит на подрядах американской военщины, а вот видите, на что-то он все-таки способен. А Григорий утверждает, что еще в конце 2020 года себе поставил двухкомпонентный чип, но не уточняет, поставил ли он себе внутрь черепа. 7373, именно об этом говорят в данном случае. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Руслан Красногорск. Но у Маска, напомню, и с ракетами не все сразу получилось. Три запуска были провальные, и уже у него... 100 миллионов долларов в день было убытка, и все думали, что все, это провалился проект. Он настоял на четвертом запуске, четвертый стал успешным. Я думаю, что и здесь вначале будет непонятно что, получится, не получится, но он упертый в этом и будет доводить все дело до конца, и в итоге мы получим будущее. И станем полуроботами.
Еще раз, вы полагаете, мы станем полуроботами? Все-таки речь идет пока о людях, которые... Ушел. Речь все-таки идет пока о людях, которые, как это принято говорить, с ограниченными возможностями. Ну и Алексей Паевский сказал, что ему никто никогда не даст в здоровый мозг вот так запросто залезть с его чипами. Так, во всяком случае, полагает наш консультант, научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости». Васю 481-го волнует, как эту технологию могут использовать военные. Он говорит, надо было задать эксперту этот вопрос. Я думаю, что на этот вопрос вы ответить могут только военные, но они ответят вам на этот вопрос вряд ли. Еще Виктор 690 из этих новостей убедился, что у нас нет будущего. Теперь еще Маск для нас старается, нам в госпитале его фишки нужны будут, утверждает 779-й, а 530-й добавляет, если его на костре не сожгут. Алла говорит, что Маску петь дифирамбы рано, он... Ей кажется, что он пролетит, как фанера над Парижем, со своими опытами. Вот, видимо, для Аллы как раз и напоминал Руслан из Красногорска, что, собственно, по этому поводу насчет Маска говорили, когда он ракеты в космос запускал. 414-му кажется, что киборги и так уже повсюду. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. А еще одна возможность для того, чтобы смотреть нас и слушать в прямом эфире – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город по-прежнему довольно бодро передвигается, серьезных пробок нет, разве что можно сказать внутреннее третье кольцо, немного сложное сегодня на севере, но там обычно в это время красного цвета, пробки более существенные. Ну и сегодня ехать можно медленно, может быть медленнее, чем обычно, чем ночью, к примеру, в том районе, но от Беговой до проспекта Мира есть сложности определенные. На общем фоне отсутствие пробок в целом в городе 3 балла, и это кажется сложностью. По-прежнему сложно, действительно сложно, то, что не каждый день бывает. Это третье транспортное кольцо. Теперь пробка начинается в районе станции МЦК площадь Гагарина. Вот там где-то вы встанете в эту пробку и будете стоять до поворота в районе Автозаводской, на самом деле, до поворота, собственно, третьего транспортного кольца или до слияния ТТК, до того места, где с Автозаводской улицы можно выехать на третье транспортное кольцо, где тоже, как вы понимаете, улица Автозаводская. Вот, собственно, там где-то проблема начинается в районе стадиона «Торпеда», а дальше многокилометровая пробка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российский экологический оператор анонсирует появление площадок для строительного мусора в перспективе нескольких лет. Их начнут обустраивать во всех регионах страны и собираются учитывать опыт Московской области. Что это за опыт и вообще, что значит отдельные площадки для строительного мусора? Первая тема. Вторая тема. МВД планирует усилить ответственность за сокрытие автомобильных номеров. Теперь появились подробности предложений полицейских. И вот они говорят, что надо внести поправки в законодательство, согласно которому вот те 100 тысяч или сколько там людей, которые используют эти устройства, которые не позволяют камерам рассмотреть номера автомобилей, использование подобного рода устройства должно приводить к полуторалетнему отлучению от возможности водить машину. Сейчас, правда, тоже можно отобрать права за это на 2-3 месяца, и получается тогда непонятно, в чем смысл ужесточения, если и сейчас права отбирают, а людей, которые используют такие устройства, меньше не становится. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Пожар в административном здании МЧС в Москве на улице Гилеровского потушен. Площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Центробанк понизил курс доллара на 31 января до уровня 89.29, курс евро до уровня 96 рублей 79 копеек. Это все с ленты агентства ТАСС. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь опять по поводу Канады, где собираются рассмотреть варианты обжалования решения Международного спортивного суда и, соответственно, Союза конькобежцев о том, что россияне получат на Олимпийских играх 22-го давно прошедшего года не золотую, а бронзовую медаль. Канадцы надеялись, что бронза достанется им.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Снова повторяю просьбу. Есть люди, которые знают, что эта просьба именно к ним так или иначе относится. Но вообще не единственный 123-й, кто этим пользуется. Не надо писать одно сообщение по 10 раз. Просто вы таким образом не даете нам возможность читать сообщения других наших слушателей. Юра пишет, возвращает нас к случаю с Валиевой. Она, мол, могла загрязнить пробу другими лекарствами. Еще раз, ну, зачем придумывать какие-то вещи, если вроде там более-менее договорились, что что-то подобное было, а уж почему это произошло, это другая история. 123-й как раз пишет о том, что его, например, волнует вопрос, почему у Путина в течение многих лет все еще остается автомобильный прицеп «Скиф». Вот зачем он президенту волнует этот вопрос? 123-го, и он уже несколько раз повторил его. И, собственно, тот же 123-й пишет, возвращаясь к истории чипирования маском, помнится, говорит, пересадка головы российскому программисту Спиридоновому и итальянским хирургам ведь так и ничем закончилась. Ну да, насколько я помню, Спиридонов сам отказался от этой истории, он перестал контактировать с итальянским хирургом, а тот, в свою очередь, начал контактировать, по-моему, с китайцами. Спиридонов с тех пор уже переехал в Соединенные Штаты Америки. Он женат, и, по-моему, у него уже ребенок. Лет 5-6, а может быть, даже больше, кстати сказать. Ему 40 лет примерно. Обычно, говорят, при спинально-мышечной атрофии столько не живут, а он даже вот эти рекорды побивает. Первая тема. В российском экологическом операторе анонсируют появление площадок для строительного мусора. Их, говорят, начнут обустраивать в перспективе нескольких лет во всех регионах страны. Ведомости пишут со ссылкой на генерального директора оператора Дениса Буцаева. Строительные отходы не должны попадать в контейнеры для сбора бытового мусора. Они портят оборудование мусоровозов и, цитата, им нечего делать на сортировке. По словам Буцаева, для таких отходов должны появиться отдельная система сбора, как, например, работающая в Московской области мегабак. То есть в Московской области такая система сбора строительных отходов, по словам Буцаева, уже работает. Он уточнил, что строительный мусор будет передаваться для вывоза региональным операторам, и это в рамках их деятельности будут специально финансировать. Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете вот этот анонс о появлении площадок для строительного мусора? Дополнительные, вот я не знаю, сейчас стоят баки, а что, еще какой-то мегабак появится?
Нет, скорее всего, для строительного мусора просто отдельные площадки, где он будет складироваться, потому что объемы, особенно в системе реновации, они очень большие. И если смотреть вот по Москве, скажем, там один на каждого жителя каждый день образуется примерно 1 килограмм твердых бытовых отходов. Еще один килограмм, примерно это шламы в сточных водах. А строительного мусора получается в 2-3 раза больше, чем то, что вот твердо бытовые. Если это все складывать вместе, то, естественно, никаких свалок не хватит. Потому что строительный он, мусор очень объемный, и знаете, снос старых домов, конечно, просто нужно отделять. Потому что если их все вместе складывать, то потом их нельзя сортировать.
Но, и как я понимаю, все-таки при сносе домов это уже какая-то централизованный вывоз мусора. Мы, наверное, говорим о строительном мусоре от граждан, которые ремонтируют квартиры собственные.
Но от граждан, дело в том, что от граждан нельзя строительный мусор, который после ремонта, складывать в обычные контейнеры, которые стоят, то есть где твердые бытовые отходы или где сортированный мусор. Его нужно возить отдельно. И, опять-таки, этот мусор, который выводится после ремонта, не должен поступать, скажем, на мусоросжигательные заводы. Потому что понятно, что строительный мусор горит не так, как обычный.
Ну или вообще не горит. Скажите, хорошо, вот вы говорите нельзя, а что за это будет? И главное, как часто люди действительно несут за это ответственность?
Ну, дело в чем, что вот ответственность за это люди несут в том случае, если установлено, что именно они вот выложили это. А так это управляющая компания, потому что управляющая компания нанимает, естественно, машины, которые должны идти. Там есть специально электронный билет на вывоз. И при вот оформлении этого электронного билета указывается, кто вывозит, какое средство везет и куда везет. И если в этом электронном билете указано, что это строительный мусор, то его можно вывозить только в определенные места. Его просто другие площадки не примут. Вы приедете с этим, эта машина придет на обычный полигон, его туда не пустят просто, понимаете?
Но вообще, когда и если кто-то докажет, что именно вы, вот какой бы штраф за это выпишут?
Вы знаете, это зависит от масштабов бедствия, но обычно это как административное нарушение. Вот, я думаю, что где-то если физическое лицо, там в пределах 10 тысяч, то есть не так много. Вот если, но если это систематически, скажем, потому что у нас, к сожалению, есть бизнес, который начинает говорить, что вы нам платите, скажем, мы вам за 3000 все вывезем. А куда выводится, никто не знает. Вот он просто, как называется, крысятничает.
Тогда уже это к бизнесу вопросы, как бы они ко мне. Я же заплатил им 3000 рублей.
Да. Естественно, да, это уже к бизнесу. Вот в отношении них там уже более жесткие меры, там можно и 500 тысяч, потому что для вывода строительного мусора должна быть специальная сертификация. Если ты работаешь без сертификации, естественно, тебя могут за это наказать.
Так, теперь Буцаев, когда говорит, что теперь вот подобного рода площадки, отдельные площадки для строительного мусора появятся по всей стране, он говорит, ну это примерно как в Московской области программа «Мегабак». Вы можете рассказать, что это за программа?
Нет, программа «Мегабак» — это немножко другое. «Мегабак» — это программа, которую еще в 2019 году запустили. Вот это сбор отдельно от общего твердых бытовых отходов, тех отходов, которые идут на вторичную переработку. То есть их там порядка 9, по-моему, различных номинаций. Это стекло, пластик, там, соответственно, бумага, вот, ветошь и так далее. Вот эти специально есть площадки, это мегабак, это отдельная площадка, которую вы не во двор выкидываете, а просто в городе, вот в Подмосковье организованы пункты сбора. И там стоят либо такие полуавтоматические, просто ларек куда-то скидываешь и все, либо это просто люди, которые там сидят, принимают.
А
и
вообще, то, вот туда... вы говорите, люди, которые там сидят, принимают, это вообще работает все-таки?
Да, это работает, в принципе, потому что на сегодня, к сожалению, это не так много. То есть реально это где-то порядка 10-15% идет вот на эту, от общего выброса. Но с другой стороны, если люди более ответственные, ну, понимаете, прийти и сдать туда, скажем, те же люминесцентные лампы или батарейки, ну, понятно, что вы это сделали большое дело, потому что эти батарейки потом будут отравлять окружающую среду ни одному поколению.
Да, но тогда эти площадки, соответственно, или эти пункты должны быть более-менее доступными. Копить дома люминесцентные лампы, нет, которые уже не работают, ведь не станет никто.
Ну, естественно, нет. Как правило, вот сейчас в подмосковных городах, по крайней мере, 1-2 площадки на город везде есть. То есть, в принципе, такой проблемы нет, чтобы, если хочешь вывести какие-то, вот, скажем, электронную технику старую, даже стиральная машина или холодильник, то, в принципе, ты можешь посмотреть, где, куда это можно отвезти и сдать ее, в общем-то, не просто выбрасывая около своего подъезда, чтобы потом кто-то за тебя это все решал.
Хорошо, вопрос, а вот эти большие баки, это даже не баки такие вот, которые... Ладно, я вот так, 530-й просто написал. А что это за огромное железное у нас рядом с помойкой стоит? Это ведь сейчас практически на каждой помойке.
Ну, это как раз контейнеры для крупногабаритного...
Вот, то есть это говорить, не для строительного мусора, чтобы люди понимали?
Как правило, туда складываются вещи, которые, ну, вот, вы понимаете, вы выбрасываете мебель. Шкаф, диван, стол, куда его девать? Вот в ящик не запихнешь. Просто положить он, естественно, загромождает двор. Поэтому для крупногабаритного там отдельные контейнеры ставятся. И, в общем-то, они не выводятся не так часто, как обычный мусор. Ну, в общем-то, они решают эту проблему, и человек не заморачивается. Можно, конечно, просто нанять грузчиков, которые приведут и заберут у тебя, и куда-то увезут это дело, либо своими силами вот так вот его вытащат и, соответственно, складировать сюда.
Еще раз, пока анонсируют появление площадок для строительного мусора, вот сейчас человек, значит, задумал ремонт квартиры. Может быть, даже стены сносить собирается. Как ему утилизировать все, что получится?
Ну, как сейчас? Сейчас везет в интернет и смотрит, кто за сколько вывозит. Ну, контейнер, скажем, самый простой, там в Москве, там, от 3000 идет. Более-менее нормальный, сертифицированный и так далее, там 6-7 тысяч стоит. Ну, он на него заказывает, соответственно, контейнер с грузчиком подороже, без грузчика, если сам везет, то дешевле. И дальше у него голова не болит.
Это легально?
Вопрос. Ну, это да. Вот, то есть в интернете у нас как бы это все сделано. А вот вопрос... Кто это делает, и есть у него сертификат, и везет он туда, куда нужно, либо везет на несанкционированную свалку, или просто в подмосковные леса, это уже вопрос к перевозчикам, понимаете? Тут уже человек за это отвечать не может, но, к сожалению, такая у нас практика тоже бывает.
Спасибо, Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций, был с нами на прямой связи. А места-то есть, пишет 530-й, или как в Балашихе сделать? Видимо, в Балашихе неудачно как-то получилось. Виктор говорит, кеги туда и обычный мусор выбрасывают, чтобы меньше ездить, пишет 690-й. У нас в доме строители работали, у них прицеп скиф был, они на нем мешки со строительным мусором вывозили. Тут, видите, главный вопрос, куда они его вывозили? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
мне кажется, надо увеличить штраф значительно, намного, за вывоз в леса, в поля там, и губить, короче, природу. Потому что бывают такие случаи, приходишь в лес, какой-то паразит там выкинул самосвал строительного мусора. То есть вплоть до уголовной ответственности вообще сделать за это дело.
Ну, вы же понимаете, да, что в лесу камер-то не наставишь?
Камер не наставишь, но люди будут бояться. Если будут знать, что уголовная ответственность, это все-таки серьезное дело. И навряд ли они будут рисковать.
Вы думаете, главное в ответственности, а в неотвратимости? Я понял. В российском экологическом операторе анонсируют появление площадок для строительного мусора по всей стране.
Внимание! Говорит
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Надо просто ввести более серьезные штрафы, более серьезные наказания решат проблему. Это вот предыдущий слушатель говорил по поводу строительного мусора, а мы сейчас будем говорить о том, как МВД планирует усилить ответственность за сокрытие автомобильных номеров от камер видеонаблюдения. Как раз от камер видеонаблюдения, которые, по идее, любые другие наказания должны выписывать за те или иные правонарушения. Так вот, люди покупают специальные устройства, их за это наказывают, это нелегально, но, судя по всему, наказания не работают. Сегодня «Известия» пишет о том, что в 2018 году было зафиксировано более 70 тысяч нарушений, связанных с неправильной установкой или сокрытием номеров, а в 2021 году уже более 110 тысяч противоправных действий. В прошлом году только за 10 месяцев уже 92 тысячи случаев нарушения. Сейчас за неправильно установленные госномера, или если там устройство, которое позволяет скрыть или видоизменить номера, предусмотрен либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на 1-3 месяца. Надо ужесточить, полагают в МВД, и говорят, что лишение прав должно быть не на 2-3 месяца, а на срок до полутора лет. Константин Юрков, автоюрист, к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Если бы от вас зависело принимать или не принимать предложение МВД, вы бы приняли?
Ну, я думаю, что да, ужесточить надо, потому что действительно на улицах Москвы, и я сам часто вижу, находясь за рулем, что появляются машины, либо оборудованные устройства, устройствами, которые номера скрывают, либо вообще без номерных знаков. Поэтому я думаю, что профилактику данного нарушения нужно вести, конечно.
Но смотрите, если сейчас уже есть вариант лишить человека за установку подобного рода устройства на 2 или 3 месяца прав, что даст ужесточение лишения вместо 3 месяцев на 1,5 года?
Но дело в том, что есть еще альтернативное наказание в виде штрафа по данной статье. И многие, надеясь нарушить данное правило движения, думают, что получат штраф. Ну, в принципе, суды иногда и дают такие штрафы, что тоже не редкость. Поэтому я считаю, что это не совсем, так скажем, правильно, потому что если водитель снял номера, у него явное намерение либо совершить какое-нибудь правонарушение, либо того хуже преступление.
Ну, хорошо, если водитель снял номера, это можно хотя бы заметить. А если водитель, как это часто бывает, выключил номер, ну, то есть перевернул, или как там это устройство работает, я не знаю. Ведь задержать или остановить такого водителя, зафиксировать его довольно сложно. Да? Тогда смысл теряется наказание, если оно на самом деле вряд ли наступит.
Но я бы сказал, что не так-то сложно задержать такого водителя, например, если в каком-то большом мегаполисе, то есть, например, в Москве или в других каких-то городах. Сейчас очень много камер, система поток, то есть можно отследить весь маршрут передвижения данного транспортного средства и увидеть, где, соответственно, номер, так скажем, был виден, а где он был деактивирован.
А, то есть вот система поток, она как раз и позволяет зафиксировать такие автомобили?
Ну, конечно, то есть инспектор при вынесении постановления, при рассмотрении данного правонарушения, он может свободно посмотреть видеокамеры, посмотреть, где машина передвигалась. Сейчас буквально камеры каждые 15-20 метров висят. То есть отследить маршрут движения автомобиля, даже если на нем скрыты номера, ну, это сейчас не проблема.
Спасибо. Автоюрист Константин Юрков был с нами на прямой связи. Он обращает внимание, что это не просто увеличение срока, который ты вынужден будешь, если нарушишь в этом смысле правила дорожного движения, оставаться без возможности управлять автомобилем, а главное – отсутствие вилки. Если наказание в 5000 рублей уберут, и это будет исключительно лишение прав на срок до 1,5 лет, пусть даже и на 3 месяца, то это будет совсем другая, возможно, более эффективная история. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, меня зовут. А вот смотрите, вот у нас в области, ну, я из Московской области, тут такая ситуация, тут вот грузовики, я прям даже знаю, как бы у меня знакомый, он себе на грузовик поставил автоматически. То есть он едет, на кнопку нажал, ну, вот там раз, и они откинулись. Потом на кнопку нажал, а они назад.
Звучит на кнопку нажал, и они откинулись слегка,
да,
двусмысленно.
Да, я серьезно говорю, это так и есть.
Подождите, вам только что автоюрист как раз объяснил, что для этого есть система поток. Он не знает, когда нажать на кнопку.
Смотрите, они это нажимают тогда, когда проезжают весы.
Они знают, когда это нажимать.
А
я
как...
уточнил, что это грузовики.
А как они знают, когда мимо них проезжает ГИБДД с камерой? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Автолюбитель с довольно мощными автомобилями. Смотрите, история такая. Вот вы сформулировали вопрос, как поможет ужесточение наказания. Отвечаю, это поможет только сотрудникам ГИБДД получать больше денег на карман. Больше это ни на что не влияет, потому что из лекций по уголовному праву всем известно, что суровость наказания никак не связана с частотой преступления, а только лишь неотвратимость наказания связана с частотой преступления.
То есть вы полагаете, что вот эта система потока, о которой говорил юрист, она не работает в этом смысле?
В этом смысле того, чтобы люди отказались от скрытия номеров, она не работает абсолютно. Ровно по той простой причине, что если такого человека останавливает экипаж ГИБДД, в экипаже сидят люди, и с ними можно что договориться.
Не-не-не, подождите, мы говорим как раз не про экипаж ГИБДД. Система потока — это когда экипаж ГИБДД с камерой проезжает мимо и фиксирует это нарушение.
И фиксирует, и дальше-то что? Дальше либо суд, либо группа разбора, либо инспектор на дороге, понимаете? Все равно кто-то должен будет составлять этот протокол. И значит, это просто цена вопроса.
Я понял. Проблема. Понятно. 7373948. Система камер сомнительна. У знакомого уехала машина из города 10 по камерам на Рублевке. Ее отследили там МКАДа, а на МКАДе она просто пропала, и камеры были бесполезны. Машину так и не нашли, пишет Игорь 211. То есть даже номера можно не скрывать, полагает он. Виталий узнал много про умение водителей на грузовиках, удивляется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Да, прошу.
Согласен с предыдущим частично звонящим, что коррупцию надо сначала решать. А так ездят, как правило, сами силовики с такими устройствами. А раз выписывают, здравствуйте, а выписывают кассы, там, которые разгружаются, там картон закроют, на этих бедолаг статистику и ведь делают. А вот таких, кто реально с устройствами, их, как правило, они имеют либо денежку, либо корочки.
Вы полагаете, что такие устройства часто используют люди с корочками? Поток сам по себе не отслеживает такие машины, утверждает Алекс 936-й. 123-й пишет, есть система поток, вот пусть она и выявляет, пусть она и наказывает. Есть проблема. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Да.
Смотрите, раньше все ездили по встречке. Я ездил по встречке, друзья мои ездили по встречке. Когда ужесточили наказание... Я вообще перестал по встречке ездить. И никто сейчас почти не ездит. То есть тут не неотвратимость, а именно ужесточение наказания повлияло на это.
Тут есть другая проблема. Ужесточение наказания, понимаете, тут отвратимость очень большая. Вас на встречке сфотографировать легко, вас без номера, ну, это большая проблема.
Ну, а по-другому как бороться? Как вы сделаете неотвратимость, при вот этом
ну, вот, к примеру, система потока,
которая без номера.
Система потока, об этом, собственно, и говорят. 7373948. Совсем коротко, да, у нас полминуты всего.
Здравствуйте. Во-первых, любой инспектор это увидит. И плевать, возьмет он большие деньги по большому счету. Коррупция — это вторично. Это наказание все равно будет для того, кто это нарушил. А вот в чью пользу — это уже другой вопрос. Не надо связывать одно с другим.
Ничего не понял, но спасибо. Итак, еще раз напомню, МВД планирует усилить ответственность за сокрытие автомобильных номеров. Сейчас за подобное, если оно зафиксировано, нарушение, либо 5000 рублей, либо лишение прав на 2-3 месяца. Предполагается, что в дальнейшем будет исключительно лишение прав на срок до полутора лет. Далее новости.